Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас депутат Государственной Думы 8-го созыва, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Вячеславович, на канале «Россия-1» вы сказали о том, что, чтобы не зависеть от мировых цен на сырье, нам необходима высокотехнологичная индустриализация. Я лично подозреваю, что в сегодняшних реалиях индустриализацию мы провести не сможем, так как капитализм в принципе в индустриализации на территории нашей страны не заинтересован. Как вы считаете?
Ну, на самом деле капитализм это действительно такое порочное порождение глобальной системы, и на пути построения справедливого общества, конечно, социалистический путь развития, он самый необходимый вообще для сохранения всего мира, мы в этом уверены. Но можно сказать, и если посмотреть на последние десятилетия, то соперничество капитализм-социализм выигрывает социализм. Темпы роста экономики социалистического Китая и Вьетнама – это флагманы фактически мирового производства, в том числе промышленного производства. Китай – это действительно очень высокоинтеллектуальная, современная, технологичная экономика. То их темпы превышают в разы темпы экономического развития ведущих капиталистических стран, тех же Соединенных Штатов, Европы, стран Европы. То есть последние десятилетия социализм показал свою эффективность. К сожалению, наша страна после разрушения Советского Союза предателями Горбачевым, Ельциным и всей этой комарильни оказалась в сырьевом хвосте мировой капиталистической системы. Коммунистическая партия Российской Федерации на протяжении всех этих лет боролась за возврат к социализму, и действительно многое удалось сделать по недопущению разрушительных реформ, потому что если бы не было коммунистической партии, лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова, многие реформы в нашей стране шли бы еще по более такому варварскому, людоедскому сценарию. Да? Но на самом деле ключевая точка отсчета в развитии нашей страны началась после начала специальной военной операции, потому что и власть имущим многим, и российскому бизнесу стало очевидно, что они на Западе никому не нужны. Все попытки выводить активы на Западе завершились конфискацией этих активов. Нужно работать, исходя из интересов страны. Президент, кстати, еще до начала специальной военной операции на Валдайском форуме сказал о том, что капиталистический путь, модель зашла в тупик. Поэтому очевидно, что многие изменения, вынужденные изменения стали происходить, и они идут по позитивному сценарию. Это связано с развитием производства, импортозамещением реальным, а не показным. Это и вопросы, связанные с необходимостью развития оборонной промышленности. Оборонная промышленность – это большая высокотехнологическая цепочка. Все больше и больше строятся планы, связанные действительно с новой индустриализацией. И мы понимаем, что необходимо принимать серьезные меры, связанные с системой энергетики. Она изношена на 60-70%, поэтому нужна новая план ГОРЛО, который необходимо осуществить для того, чтобы наша страна была конкурентна в мировом производстве. Стало очевидно, что заменить и в автомобилестроении, и в авиастроении, самое главное, российскую технику, западной техники не получится, потому что Соединенные Штаты и Европа контролируют, и в рамках санкций они как раз сильно ударили по возможности транспортного сообщения. Необходимо действительно еще приложить дополнительные усилия, чтобы восстановить самолетостроительную отрасль. То есть проблема стоит очень много, но мы с оптимизмом смотрим, потому что понимаем, что уже отход от капиталистической системы, он продолжается. Просто даже внутри страны, внутри правительства есть борьба нескольких сил. Это народно-патриотическое направление, понимающее, что надо из советского опыта развития государства сделать многое. Многие представители власти были не раз в Китае, очень тесно работают с соответствующими министерствами, ведомствами и поняли, что сочетание государственной экономики с сильным частным сектором, то есть смешанная экономика, о чем мы не раз говорили, она действительно в современных условиях даст возможность развиваться государству. Но есть те, кто продолжает проводить монетаристскую политику, минимальное количество денег в экономике, хотя деньги – это кровь, которая должна идти по сосудам государства, значит, позиции Центробанка, связанные с вздуванием ключевой ставки, которая очень негативно влияет ее уровень на развитие промышленности, но необходимо бороться, продолжать вот эту принципиальную линию и уверены, что социалистический путь развития, а наши главные союзники – это союзники социалистического лагеря, этот путь пробьет себе дорогу.
Экономисты выражают такую точку зрения, что Трамп своими этими тарифами как раз и хочет привести Америку к тому, чтобы на территории страны начали строиться свои производства, уменьшить импорт в страну и увеличить внутреннее производство товаров. Как вы считаете, это может быть так?
Ну, смотрите, мы знаем, под какими лозунгами шел Трамп, сделать Америку снова великой. У Трампа есть избиратели, и он будет бороться за сохранение этого избирателя, возможно, даже приращивать. Поэтому вот эти вот введенные тарифы на товары из многих стран – это и политическая, и экономическая мера. Расскажу, почему политическая. Первое. Ну, очевидно, что Америка действительно проводила на протяжении последних десятилетий процесс деиндустриализации. Вывод производства в более дешевые юрисдикции, значит, преобладание финансового капитала, да, а все-таки поле поддержки Трампа, его главные спонсоры, это крупные промышленные структуры, и, конечно, реиндустриализация для Америки, она реально необходима. Это позитивный шаг. Тем более реиндустриализация отличается от индустриализации тем, что она происходит на основе новейших технологий, там должна учитываться экологический аспект, то есть этот рывок нужен. Но, с другой стороны, те амбициозные задачи, которые Трамп ставит и пытается решить, это только вопрос, связанный с пошлинами, их реализация затруднена, потому что для реиндустриализации необходимы миллионы, а возможно десятки миллионов квалифицированных работников, необходимо создание тысяч предприятий, большие инвестиции в это. Ну, этот период десятилетия плюс, может быть, нескольких десятилетий. Хотя путь понятный. С другой стороны, посмотрите, колеблющие штаты. Недаром Трамп принял очень важное решение, я думаю, что это сыграло в том числе и одну из важнейших ролей в его победе на президентских выборах, что он вице-президентом сделал Вейнса. Да? Вейнс выходец из так называемого ржавого пояса, из тех штатов, которые являются колеблющимися, но которые во многом пострадали как раз от деиндустриализации, закрытия производства, там, от депрессии, они сейчас поддержали Трампа. Опять же, это колеблющие штаты. Это очень важный штат в политической жизни. И, конечно, реализация обещаний для этих регионов – это возможность продолжить и получить мандат доверия американских избирателей и на следующий срок, чтобы республиканцы оказались и удержались у власти. Трамп сейчас, потом, там, возможно, Венс. То есть, это важное политическое решение. Да? Но действительно такую задачу будет выполнить сложно. Вторая составляющая – это, конечно, то, что во многом эти заявления связаны с желанием через пошлины заставить подчиняться экономической и политической монополии Соединенных Штатов в мире. Да? И посмотрите, уже и по их заявлениям мы видим ответную реакцию, что порядка 50-70 стран сказали, все, ребята, мы готовы обсуждать, готовы там покупать ваши ресурсы, там, значит, вашу продукцию, готовы пойти на нулевые пошлины, но уже и Трамп говорит, нет, это уже мало, да, то есть это совершенно жесткий политический диктат. Получилось у Трампа наехать в связи с миграционной политикой на своих соседей, Мексику и так далее, получилось, значит, пошлины, пришлось отыгрывать, значит, ну и все-таки они оказались более податливы и стали сотрудничать с Соединенными Штатами с точки зрения миграционной политики. Поэтому я думаю, что подавляющее большинство стран придется учитывать интересы Соединенных Штатов, им придется здесь прогнуться. Даже вот европейские, я сегодня материалы почитал, ну, слушайте, они там собираются, возможно, ввести ответные пошлины против Соединенных Штатов, но несоизмеримо. Да? То есть они боятся вступать в открытую конфронтацию с Соединенными Штатами, потому что экономическая, политическая мощь очень серьезная. Там Макрон кричит, несправедливые, грабительские тарифы. Да? Слушайте, а когда санкции против России вы вместе вводили, что-то вы на несправедливости не кричали, когда 28 тысяч санкций возложили на нашу страну. Да? Но самая серьезная точка напряжения – это торговая война между Соединенными Штатами и Китаем.
Китай, как вы видите, не собирается, готов к диалогу, но социалистический Китай, понимая уровень своего развития, мощи, не собирается ни в экономическом, ни в политическом плане идти на поклон к Соединенным Штатам Америки, к Трампу. И это действительно вот эта вот торговая война, она очень может иметь серьезные последствия для всего мира. Ряд наших российских экспертов очень там активно говорили о том, что, дескать, хорошо, что Российская Федерация, в отличие от многих-многих других стран, не оказалась как бы в списке стран, на товары которые повышаются пошлины. Да? Но, с другой стороны, мы понимаем, что после введения санкций уровень торговли очень низкий. Да, и никакие санкции, никакие пошлины здесь серьезно ни на что не повлияли. С другой стороны, находятся Россия и Соединенные Штаты в переговорном процессе, и правильно, что было сказано, что, в принципе, это неправильно. А с другой стороны, все равно вот эта вот торговая война с Китаем, она очень серьезно заденет экономику Российской Федерации, если она будет разрастаться. Почему? Потому что на самом деле в связи с торможением экономики Китая в ходе вот этой торговой войны очевидно, произойдет падение цен на сырьевые ресурсы, на товары первого передела, а Российская Федерация сейчас все-таки большая часть средств приходит именно за счет продажи своих углеводородов, сырья и так далее. То есть понижение цен, уменьшение потребления Китаем, а мы как раз основные поставки сейчас осуществляем из-за санкций в Китай, вызовет падение, уменьшение количества и меньшее количество средств будет приходить в бюджет Российской Федерации. Я уверен, что такой сценарий наши коллеги рассматривали из правительства, но это действительно очень сложный сценарий. То есть мы в любом случае, торговая война Соединенных Штатов с Китаем затронет Российскую Федерацию, мы пострадаем от этого. Кстати, вы сослались на выступление на телеканале «Россия», я еще до победы Трампа об этом говорил, что главная цель республиканцев – это Китай. И их противостояние будут затрагивать Российскую Федерацию в прямом смысле, в экономическом плане. Поэтому нам, конечно, к этому надо готовиться. Да? И это как раз еще раз показывает, что нужна индустриализация 21 века в нашей стране, чтобы мы не зависели от вот этих сырьевых моделей. С другой стороны, вот давайте прямо скажем, что путь Трампа вроде бы долгосрочный по реиндустриализации страны правильный, но, как правило, на линейке там 5-7 лет из опыта той же Америки 30-х годов, когда Гувер принял соответствующий акт и началась, были повышены пошлины на товары из многих стран, это не привело к выходу из Великой депрессии, еще большая рецессия началась, потом Рузвельт вынужден был в середине, это, кстати, в 30-м году был принят, в 1930-м, потом Рузвельт уже, следующий президент Соединенных Штатов, вынужден был объявить новый курс, да, и именно этот новый курс позволил сделать шаги по выводу из кризиса, но из кризиса, из депрессии США традиционно вышло через войну. Если в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны большинство крупных стран, наоборот, страдало, и Российская, Советский Союз, и наш народ потерял 27 миллионов жизней, ну, действительно, колоссальный удар по экономике, Соединенные Штаты на этом зарабатывали. И также фактически через эту войну вышли из Великой депрессии. Вот опять же лицо западного империализма. Поэтому процесс вот этих торговых пошлин, торговых войн, он очень сложный. Соединенные Штаты вступили. Он будет отражаться в том числе и на благосостоянии жителей Америки. Но все Трамп подорожает. В этом плане все-таки делает ставку, на, учитывая, что ему еще до выборов далеко, делает ставку на крупный промышленный потенциал и вкачивание в том числе и средств, там говорят о возможных налоговых льготах для крупного бизнеса, каких-то послаблениях, протекционистской политике. Долгосрочно это может привести дивиденды. Но с точки зрения короткого периода напряжение будет расти, в том числе и напряжение будет расти в американском обществе.
А как вы считаете, почему Илон Маск стал оппозицией Трампу в этом вопросе?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Это не оппозиция прямая Трампу. Он просто говорит о неквалифицированных действиях его советника по торговле и те, кто предложили эти решения, он исходит из совершенно четкой позиции бизнеса. Да? Посмотрите, фондовый рынок рухнул, капитализация американских компаний рухнула, кстати, рухнула капитализация западных компаний Европы, Японии и так далее, и так далее. То есть для любого бизнесмена это колоссальные убытки. С другой стороны, все-таки у Маска компания, связанная там с разными странами, производственная цепочка большая, да. Ну и третье, он все-таки бизнесмен. Я еще раз говорю, мне кажется, политический аспект в действиях Трампа, он здесь превышает, значит, логику экономического процесса. Задача надавить всех к ноге, показать, кто гегемон в мире, в том числе и Европе в первую очередь. А дальше смотреть, это что Европа. Вот и они тоже там играть начали. И играть в том числе через политику в экономику. Вот я как-то посмотрел результаты Рейнметалла, да, за последние годы. Прирост стоимости акций такого вообще в истории практически не было. С момента начала специальной военной операции у этого, значит, крупного западного военного холдинга акции выросли в 11 раз. Представляете, кто-то обогатился, кто является лоббистом интересов этой компании, кто это. Дальше. Мерц с Макроном заявляют о том, что они, дескать, будут развивать свою оборонную систему Европы, независимо от Соединенных Штатов. Рейнметалл – один из таких ключевых предприятий здесь. За последние два месяца, там, за февраль-март, в два раза акции выросли. Вы представляете, какие средства? То есть там какие идет спекуляции. Своя игра, заинтересованы Соединенные Штаты в этом нет, потому что вообще... Поэтому здесь вопрос действия нашей страны, а он здесь очень принципиален. Первое. Мы должны продолжить проведение специальной военной операции, и все будет решаться на фронте, но и в тылу, который кует победу. Вторая составляющая – это тоже принципиальная позиция, и визит Ван И в Россию, подготовку величайшего праздника, 80-летия Победы, приезд многих мировых лидеров сюда – это показатель того, что мы от своих союзников не отказываемся. Да? Мы продолжаем тесное сотрудничество с теми странами, кто нас поддержал в сложный период. Я, например, на прошлой неделе вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, вице-премьером правительства, был в составе правительственной делегации, мы проводили, значит, межправительственную комиссию России и Куба, обсуждали в Гаване, в Сантьяго де Куба и Каякока целый ряд проектов по взаимодействию российской промышленности, поддержка в энергетическом переоснащении Кубы и так далее. Позиция страны очень четкая, позиция президента, но с другой стороны, президента Кубы, первого секретаря Компартии Кубы Мигеля Диас-Канеля и такая же позиция у Владимира Владимировича Путина, продолжать и усиливать это сотрудничество. Кстати, кубинский лидер, несмотря на сложности, очень серьезные сложности в стране, связанные в первую очередь с энергетикой, обязательно будет в Москве и прилетит вместе с нами отметить великую дату победы. Поэтому это очень важно, вот это вот сохранить, несмотря на все западное давление, вот эти вот наши связи. Ну и продолжая дипломатический диалог с Соединенными Штатами. Хотя мы понимаем, что страны социалистического выброса, оно для Соединенных Штатов являются такой занозой. Там, посмотрите, Рубио, да, он выходец из семьи кубинских эмигрантов, которые уехали ненавидеть кубинскую революцию. Там спецпредставитель, который курирует у Трампа Латинскую Америку, тоже из семьи бывших мигрантов, тоже ненавидят кубинскую революцию. Поэтому будут усиливаться. Нам и Китаю надо как раз здесь выстраивать совершенно четкие взаимоотношения, вне зависимости от вот этих торговых войн, продолжать тесное и четкое сотрудничество. Но индустриализация, реализация программы «Победа», которую предлагает Коммунистическая партия Российской Федерации, очень важна. Кстати, хотел бы отметить, еще раз сказать, что мы, коммунисты,
под руководством Геннадия Андреевича Зюганова здесь, в Москве, в день рождения Владимира Ленина, 22-24 апреля, проводим масштабнейший международный антифашистский форум. Первый форум прошел в Белоруссии, очень успешно. Александр Григорьевич Лукашенко приветствовал, поддержал проведение. Сейчас второй антифашистский. Приезжают представители более чем 150 стран, организаций. 90 стран будут принимать участие в Российской Федерации. Вы представляете, какая политическая сила и даже на государственном уровне может собрать столько друзей, союзников и сторонников нашей страны. А в современных условиях, вы представляете, еще для многих, особенно европейцев, какое мужество приехать на антифашистский форум сюда, когда даже вроде бы в благообразных странах Европы все, что связано с борьбой с нацизмом и фашизмом, уже становится для некоторых элит и не самым лучшим показателем добропорядочности. Да? Поэтому приедут, поддержат, будем проводить очень серьезные мероприятия, всех приглашаем, особенно информационно осветить, поэтому приглашаем поучаствовать, поработать, потому что это два важнейших события. Борьба с фашизмом и празднование победы. Кстати, хотел бы и тоже еще раз анонсировать и пригласить и вашу редакцию, наших слушателей в Государственную Думу на большую выставку, которая на этой неделе развернута. Вчера, значит, она открывалась. Это большое мероприятие, связанное с выставкой, посвященной Великой Победе. А Великая Победа невозможна без Великого Октября, без ленинско-сталинской модернизации, без полета коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Вот это величие победы, оно связано и восстановление потом разрушенного народного хозяйства. Это тоже все победные вехи великой нашей истории. Поэтому приглашаем и с удовольствием покажем все достижения. Особенно это важно для молодого поколения. Сейчас уже экскурсии идут и смотрят, рассказывают студенты. Это важно и принципиально.
Всю информацию для зрителей мы оставим в описании. Юрий Вячеславович, следующий вопрос. Как вы считаете, Китаю вообще выгодна наша индустриализация?
Слушайте, ну, Китай мощная держава. У них, конечно, большие амбиции, да, в разных сферах. Но они еще раз сложное время подставили нам плечо. С другой стороны, когда вот кто-то говорит, вот китайские товары, китайский автопром. Ну, на самом деле, если бы был российский автопром, если бы его в свое время не уничтожали в угоду западным концернам, если цепочки поставки продукции не сворачивали, то, наверное, бы и не было столько китайского автотранспорта, там, техники и так далее, и так далее. Да? Ну а как, если производство слабое, то рынок должен быть чем-то занят. Но с другой стороны, несмотря на то, что мы тесно сотрудничаем с Китаем и на государственном, и политическом уровне, и Геннадий Андреевич Зюганов не раз был в Китае, и давно знакомы, у них очень теплые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, мы прекрасно понимаем, что уйдя с одной иглы зависимости, садиться на другую тоже не очень хорошо. Поэтому надо развивать свою промышленность. Ну и с точки зрения, в том числе, создания совместных предприятий. Но не надо тешить иллюзиями. На самом деле, основное потребление во многом, и производство товаров, и потребление, продажа у Китая связано с тремя рынками. Это внутренний рынок, самый большой, и во многом за счет внутреннего рынка и роста благосостояния граждан Китая развивается экономика. Дальше огромный большой рынок с Соединенными Штатами. Ну, торговый баланс в плюсе у Китая, да. И европейский рынок очень большой. Российский рынок важен, но он не такой глобальный, что там какие-то могут у нас быть противоречия. Просто если российская продукция будет конкурентной, то, конечно, приоритет должен быть для российской продукции. А если мы по целому ряду направлений отстали, наши китайские друзья готовы замещать товары, которые необходимы для нашей страны, а ведь если нет товаров, то как раз одна из причин той инфляции большой, которая сейчас есть в нашей стране, да, то давайте здесь сотрудничать, замещать и работать. Это взаимовыгодный процесс. Но, конечно, у каждой страны есть свои ключевые национальные интересы. Президент Российской Федерации совершенно верно заметил, что для нашей страны основой является суверенитет. Национальный суверенитет, политический, экономический, технологический, научный и так далее. Эту задачу надо решать. Но взаимодействие не отделяясь. Мы же не мы там отказались от взаимодействия с Соединенными Штатами или Европой. Они сами отрезали все, вычеркнули. Сейчас жизнь показывает, что они были неправы.
А как считаете, если бы не СВО, мы бы вообще об индустриализации задумались?
На самом деле, прямо скажем, не раз на протяжении этих десятилетий мы наша фракция, наша партия подталкивала к принятию соответствующих решений. В нашей партии и фракции работали величайшие руководители, промышленники, Масляков Юрий Дмитриевич, председатель Госплана СССР, первый зампредседатель правительства при Примакове. Они вытащили нашу страну в 1998 году из кризиса. Там великие руководители, директора предприятий, тот же Сапожников или герой социалистического труда Петр Васильевич Романов. Но на самом деле, к сожалению, вот эти вот слова об импортозамещении, которые говорились на протяжении многих лет, они начали хоть как-то реализовываться после санкций, первых санкций, которые были введены в 2014 году после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ну и с другой стороны, что такое импортозамещение? У тебя есть импортозамещение на 99%, у тебя этого импортозамещения нет. Потому что если одна деталь импортная, ты без этой детали, без ее поставки не сможешь, хоть у тебя 99, все остальное отечественное. Должно быть полное замещение. И я еще раз говорю, ряд отраслей, самолетостроение, которое было в угоду Боингу и Арбасу, угроблено в свое время всякими чубайсами, гайдарами и так далее, это показатель. Сейчас двигатель, да, здесь, но многие компетенции утрачены, их надо восстанавливать. Поэтому мы к этому вели, страна не сможет развиваться, если не будет технологично, и которая не будет вкладывать большие средства в свою научную базу, да, поэтому, но специальная военная операция меняет жизнь нашей страны, сменяет жизнь нашей страны с точки зрения прогрессивного пути развития на будущие годы.
За какой срок нам нужно пробежать тот путь, который прошел, допустим, Китай, чтобы прийти к нормальной своей промышленности?
Ну, на самом деле, вы правильно сказали, что Китай в тяжелых условиях показал, что нужно стратегическое планирование, нужно развивать свою промышленность и идти вперед. Китай, начиная с момента вот этих событий на площади Тяньаньмэнь, когда там была попытка переворота, и учитывая опыт разрушения Советского Союза, поступательно, ежегодно, выстраивая долгосрочные планы, шел поставленным задачам. Нам тоже надо идти. Но времени очень мало. Нужны те технологии, которые у нас в стране есть, и в том числе востребованы в оборонной сфере, максимально использовать. И идти впереди, а не догонять. Вот беспилотная авиация, да, ну, действительно, на первом этапе СВО все прекрасно понимают, что было колоссальное отставание от западных поставок на Украину. Сейчас нарабатываются эти технологии, поверьте мне, в мирной жизни будут очень важны для экономики развития страны. То есть у нас есть колоссальный потенциал, искусственный интеллект. Да, там Китай идет впереди и центры обработки данных, да, идет впереди всей планеты, уже опережает и американцев. Но на самом деле и Российская Федерация, там ряд компаний есть высокотехнологичных компаний. Тот же Яндекс и Сбербанк действительно серьезная система. Но у нас же есть и большие задачи. Вот сейчас в Государственной Думе наша фракция активно принимает участие в обсуждении обеспечения информационной безопасности от киберугроз наших граждан. Посмотрите, западные спецслужбы вместе с украинскими спецслужбами проводят какие операции против наших граждан. За год до 300 миллиардов рублей обманным путем ушло от наших граждан, у многих последние деньги, и там эти деньги, что мы понимаем, идут на финансирование, значит, в том числе и украинских, да, вот этих вооруженных формирований. Здесь большая работа, вообще считаем, что те наработки, которые есть, надо использовать вплоть до создания отдельной специальной службы борьбы по кибербезопасности и обеспечения возможности, тем более такие, еще раз говорю, разработки есть и возможности такие есть, и сейчас будем максимально активизировать эту работу для обеспечения безопасности наших граждан. То есть надо идти впереди, надо предусматривать и предугадывать те угрозы, которые есть, работать на перспективу. Так работала советская система, советское государство, советская власть. Давайте брать из этого все лучше.
А почему власть не была заинтересована в крупной индустриализации? На протяжении такого
считали, что войдя в капиталистическую систему, вот это вот разделение труда, оно будет устраивать всех. Да, Россия закупает западное оборудование, не нужны свои компетенции, не нужно тратить деньги на научные исследования, на какие-то изобретения. У нас огромные кладовые запасы ресурсов, эти ресурсы продавали на Запад, эти деньги оставались. Власть имущие, крупнейший олигархический бизнес связывал свою жизнь и жизнь своих детей и внуков, и правнуков с Западом. Мы думали, что можно дружить. История, тысячелетняя история страны, это история, как не раз говорил Геннадий Андреевич Зюганов, 700 лет – это походы, сражения. никто спокойно не будет смотреть на Россию, которая обладает колоссальными природными ресурсами. Вот посмотрите, Украина, да? Хоп, и только чуть поняли, что надо хоть что-то урвать с Украины, потратив огромные деньги сразу же, Соединенные Штаты, опа, редкоземельные. Немцы уже хватанули их земли, фактически. Они владеют большинством сельхозземель. А Зеленский дергается туда-сюда, потому что, скорее всего, действительно пообещал редкоземельные металлы и промышленность англичанам. Понимаете, то есть это и у них задача раздербанить. Это ограбление периферии традиционной, которую Запад рассматривает, все европейские страны. Поэтому здесь никто не будет церемониться, смотреть, и никогда мы не станем друзьями для Запада. Но только с позиции силы, принципиальности и твердости, в том числе экономической, значит, сильной составляющей, можно на равных разговаривать с Западом. И сейчас такой за счет нашей доблестной армии, за счет восстановления обороны, промышленный диалог есть с Соединенными Штатами. Были бы слабые, не было у нас такого оборонного потенциала, во многом который заложен был в советское время. Сейчас бы, я думаю, что не факт, что был бы диалог, а скорее всего, не было диалога. Соединенные Штаты пришлось бы и постарались максимально дожать нас. Но пришло понимание к администрации Трампа, что победить Россию невозможно. Попытка победить Россию – это ядерная война, уничтожение всего населения. Капиталист не готов умирать. Капиталист не готов терять свои активы. Капиталисты их создают для своих будущих поколений, поэтому вынуждены идти на диалог. Но разговаривать только с сильными.
Как считаете, нужно ли нам выгонять иностранные предприятия, находящиеся на территории России?
Посыл должен быть следующий. Ряд иностранных компаний, в том числе из так называемых уже недружественных стран, продолжали работать в России. Кто-то работал, но не сильно афишировал под другими марками. И, конечно, когда нам необходимы были товары, они работали. Здесь надо сохранить и, наоборот, максимально их поддержать. Кто-то ушел из страны, но, уходя, заложил там достаточно огромные штрафы с их стороны за желание войти назад в экономику. Да? Если действительно в этом будет экономическая целесообразность, этих больших ресурсов финансовых тоже отказываться не нужно. Но нельзя, сломя голову, бежать опять, попадая на ту же иглу зависимости. Хотя, на самом деле, у нас пока собственного производства не хватает для удовлетворения потребностей. Да? Это большая проблема, потому что нехватка трудовых ресурсов, а у нас за год страна на 600 тысяч уменьшается, некоторые области, особенно исконно русские области, такие как Владимирская область, 12 тысяч в год, там другие, не хватает населения. Да? Нехватка трудовых ресурсов, вот даже в автоотрасли, там последние данные, те же даже работники такси, 30 тысяч не хватает. Нехватка идет ресурсов. Нехватка продукции для удовлетворения спроса. Продукция, которая поставляется из-за рубежа, на нее большие накрутки, то есть взвинчивают цены. Вот это слагаемые основные, слагаемые инфляции. А правительство, в первую очередь Центральный банк, пытается за счет только ключевой ставки решить эту проблему. Решить эту проблему через только сдувание ставки – это фактически поставить на грань развития промышленного потенциала. Да, у нас многие компании, у которых есть средства, вместо того, чтобы вкладывать в производство, даже у кого есть деньги, кому не нужен кредит, они держат их на счетах, получая большие проценты. Что населению такой процент хорошо, что там может сохранить деньги и так далее. Но с точки зрения это сушка экономики, да, это большая проблема. Также проблема поставки и цепочек. Поэтому здесь очень серьезный разговор по макроэкономической политике. Вот сейчас отчет Центробанка был, тут у нас принципиальная позиция. Значит, мы должны добиться снижения ключевой ставки, потому что снижение ключевой ставки – это возможность экономики начать развиваться. А то мы можем заложить проблемы развития на ближайшие годы. Но, с другой стороны, конечно, надо признать, что одно из достижений, которые есть в этом плане, это то, что все-таки России в условиях санкций удалось создать систему SWIFT. Мы объективно оцениваем, и Запад, отключая, точнее, свою систему, альтернативную SWIFT-у. И когда нас отключали от SWIFT-а, они думали, что российская экономика рухнет, не будут платежи. А у нас оказалась созданная своя эффективная система. И, кстати, я вот на Кубе был, за любой товар, за чашку кофе можно расплатиться российской картой мира. Но. Это тоже хорошо, а наши партнеры, а это взаимовыгодное сотрудничество, готовы развивать нашу платежную. Она становится уже не государственная, она становится, ну, уже межгосударственная. А надеюсь, когда-то мировая.
Даже Индия задумалась.
Да, да.
Юрий Вячеславович, большое спасибо. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Рябаката. В гостях у нас был первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Вячеславович Афонин. До свидания.